Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Алексием, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира в Севастополе. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Митрофане Воронежском. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» продолжение беседы о православной культуре. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Мы знаем, что Бог всемогущ. Для Него ничего бы не стоило заставить трепетать перед Собою весь мир, поразить людей страхом, привлечь их чудесными знамениями, своей силой истребить зло и тех, кто сеет это зло, и уничтожить с земли все соблазны и соблазнителей. Почему же Бог не делает этого? Ведь так было бы хорошо, когда все боялись бы Бога, все было бы по Его воле, и все злое было бы удалено. Да, но тогда бы ушла с земли свобода человеческого произволения, а с ним исчезла бы и красота веры, подвига и любви. Не стало бы более друзей и сынов Божиих, а осталось бы стадо запуганных и насильственно добродетельных рабов. Но Богу это не угодно. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». И поэтому Он не хочет ни запугивать людей, ни поражать их чудесами и знамениями. Когда апостолы Иаков и Иоанн хотели огнем с неба наказать самарян, не принявших Господа, Он запретил им это, сказав: «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 51-55. Господь не хочет оказывать на волю людей ни малейшего давления, а для этого облекает свое всемогущество и величие в броню кротости и смирения. Он хочет завоевать наше сердце, но завоевать его красотой своего образа, любовью и своей жертвой. «Когда я вознесен буду от земли на крест, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Если сравнить отношение Бога и наше к задаче исправления людей, то можно заметить бьющую в глаза разницу. Как часто мы хотим насильно заставить людей сделаться добродетельными. Мы стараемся настоять на своем, спорим, раздражаемся, часто грозим, а когда имеем власть, и наказываем. На страхе наказания и возмездия строится вся общественная и государственная, и в значительной мере семейная, системы взаимоотношений. Не так влиял на людей Господь. Он всемогущий, не проявлял ни малейшего давления на свободную волю людей. Как пишет схиархимандрит Сафроний: «Бог бережет свободу человека, как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и сегодня мы беседуем с протоиереем Алексеем, настоятелем Севастопольского храма святого равноапостольного князя Владимира, храма, который является усыпальницей четырех выдающихся адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина и Лазарева. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы очень рады вас видеть. У нас уже были несколько материалов о вашем дивном храме. Сейчас прекрасный повод еще раз поговорить на эту тему. Вот в связи с обстоятельствами и возможностями теперешними, этот храм ваш станет не просто жемчужиной только Крыма, а, наверное, всего православного мира, потому что храм уникальный. Но вы сейчас сами расскажите поподробнее, какие у вас замечательные перемены.
Прежде всего, конечно, итог 20-летних молитв наших прихожан, которые страстно желали возрождения, реставрации нашего храма. Вот, наконец, все это просимое мы получили. Полномасштабная реставрация храма, внутреннего убранства, фасадов. Нам удалось привлечь очень хороших мастеров. Студия военных художников имени Грекова воспроизводит сейчас внутренние живописные сюжеты. Восстанавливается все так, как было. Настоящее сусальное золото, желтое, белое, очень хорошие краски, современные, которые...
Стойкие.
Стойкие, да. Гарантия, что храм будет как новенький, простоит еще несколько столетий.
Батюшка, ну вот 20 лет, это же так много. Вот даже по опыту общения с вами, как говорится, стучите и откроют вам, потому что вы так любите свой храм, вы все время, везде, где только можно было, стучали и говорили, что такая жемчужина, она не должна вот так просто запустить.
Ну, запустения, конечно, не было. Самое главное, это люди, которые сюда ходили.
Ну да, оживотворялась молитва всем.
Да, конечно, эти люди согревали храм. Я помню, когда мы первый раз пришли сюда служить в октябре 1991 года, Пономарь подавал кадила и обратил мое внимание на то, что цепочки кадила холодные. С тех пор прошло 20 лет. Больше 20 лет уже. В храме не было отопления. Зимой здесь бывало, несмотря на то, что Крым, тем не менее...
Бывает очень холодная,
да,
зима.
В храме зимой было очень холодно. Но цепочки кадила холодными больше не были никогда.
Вот такой, конечно, образ, символ.
Ну да, то есть вот это тепло человеческое, которое принесли сюда наши православные христиане, это тепло, оно оживотворяло все эти камни. И вот, наконец, молитвы сбылись. И теперь храм наш приобретает свое великолепие, в котором был построен. Ведь храм этот был царский, строился под постоянным наблюдением императорского дома. Самые лучшие художники сюда привлекались, самые лучшие архитекторы. Академик Корнеев, который расписывал храм, участвовал также в росписях храма Христа Спасителя. То есть, так сказать, высшего уровня мастера привлекались. Ну и сейчас вот перед нами задача была такая, чтобы сделать храм, опять же, на должном уровне соответствующем. Все это удалось, слава Богу. Настоящие мастера, реставраторы у нас здесь работают.
Ну а теперь остается только рассказать нашим радиослушателям, как вообще это стало возможно, потому что это же не только огромный труд, это огромное вложение.
Это стало возможно благодаря участию многих людей. Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Высоцкий здесь был, да и многие другие были. Посол Российской Федерации в Украине Журавлев, командующий Черноморским флотом Королев. И вот, наконец, в прошлом году в храм к нам приехал министр обороны Российской Федерации Анатолий Эдуардович Сердюков. Пробыл в нашем храме около часа, внимательно выслушал все, что ему рассказали о храме, все внимательно осмотрел. Сказал, я пришлю к вам людей. И с этого момента
все завертелось.
Он изыскал средства, очень большие деньги для этого. Необходима очень большая сумма, более 100 миллионов рублей. Все это сумел организовать.
Ну это чудо.
Наши прихожане все записали в свои поминания, все молятся о нем, молятся о художниках. Список имен, это у каждого из наших прихожан в книжечке поминания есть.
А теперь сколько храм будет стоять, сколько будут будут поминаться благотворители, украсители храма?
Конечно, они будут поминаться, и имена этих благотворителей запечатлены будут, потому что у нас же и колокола делаются.
Еще и колокола?
Да, еще и колокола, вот 12 колоколов. Общий вес около 10 тонн. Там на колоколах у тех увековечены имена наших благотворителей.
Здорово. А когда вообще планируется освящение? Это будет такое празднество?
Вообще-то задача поставлена закончить все в декабре месяце. Но, скорее всего, так и будет. Там, конечно, это сбиваемся мы немного с графика. Но, в принципе, в целом идем в соответствии с разработанным графиком строительства. Живописца точно закончат к ноябрю месяцу свою работу. К этому времени будет уже готов мраморный иконостас верхнего храма. К этому времени уже будут колокола. Возможно, что там по фасаду еще, может быть, какие-то шероховатости у нас останутся. А так вот, в целом, работы должны быть завершены в декабре месяце.
Батюшка, очень хотелось бы, если Бог даст, побывать именно в это время, когда будет все освещаться. Может быть, мы свяжемся?
Ну, конечно, приезжайте. Это будет великое торжество. Это можно сказать, Пасха посреди зимы, если к зиме закончим. Это, конечно, будет для нас как Пасха.
Это будет просто грандиозное события. А вот я смотрю, возле надгробия наших великих адмиралов лежит такое заржавевшее настоящее ядро. Что это такое? Вот его раньше не было.
При производстве земляных работ вокруг храма мы нашли это подлинное ядро времен Крымской войны. Нашли и положили здесь на надгробие, как иллюстрацию того, чем в свое время воевали люди.
Мало того, не только чем воевали, а от чего погибли.
Двое из похороненных, погребенных в нашем храме адмиралов были убиты именно пушечными ядрами. Адмирал Корнилов был ранен ядром в бедро, и после этого ранения через несколько часов скончался. И адмирал Владимир Иванович Истомин был убит прямым попаданием подобного ядра в голову.
Такое жуткое, конечно, орудие, и в то же время какой-то дух времени во всем этом присутствует. Вообще атмосфера самого храма, отсюда уходить не хочется. И посмотреть даже фрагментарно то, что уже сделано, то, что видно из того, что сделали, поразительной красоты. Такие потолки, нигде не могу вспомнить ничего подобного.
Дело в том, что храм расписывали академики живописи. Мы ничего не изобретаем сами, мы повторяем то, что было сделано до нас.
Но только что такая возможность появилась, да. Это чудо.
Тут вот у нас в нижнем храме очень скромное такое убранство, такое теплое охристое своды, и отведено они красной филенкой. Многие удивляются, говорят, как красиво, как изящно, кто придумал. Академик придумал, Корнеев. Просто не стали изобретать велосипед, потому что лучше мы все равно ничего не придумаем. Мы просто повторили то, что было. То же самое и сейчас. В верхнем храме живописцы, они просто повторяют, где-то восстанавливают то, что сохранилось. Там, где утрачено, восстанавливают заново. Но так или иначе, они просто воспроизводят то, что было сделано здесь в 19 веке.
Ну, это здорово, потому что иногда пытаются переделывать, и это бывает гораздо хуже. Но чтобы вот так со вкусом и деликатно все это возобновить и повторить, этот низкий поклон.
Да, и вот наши художники, которые работают у нас, они, несмотря на молодость, мастера своего дела.
Мне бы хотелось от вас услышать немножко о жизни церковной, духовной, которая происходит в Крыму. Вот недавно тоже было очень интересное событие здесь. Вы участвовали в нем?
Вчера освящение здесь Никольский храм на братском кладбище.
Расскажите, такое кладбище мы первый раз попали. Удивительное.
Это братское кладбище, на котором похоронены защитники Севастополя, погибшие во время первой обороны в 1854-55 годах. Более 100 тысяч человек погребено на вершине холма, на котором расположено кладбище, выстроен храм святителя Николая. Кстати, этот храм является как бы родным братом, что ли, нашего, потому что академик архитектуры Авдеев разрабатывал проекты и нашего храма, и Свято-Никольского. Кстати, за Свято-Никольский храм он получил, собственно говоря, звание академика архитектуры. Храм венчает огромный диоритовый крест. Диорит – это вулканическая порода местная, сродни граниту. Крест этот весит около 20 тонн. Огромный диоритовый крест. Во время войны Второй мировой в навершие этого храма, вы видели, он имеет форму пирамиды, вот в верхушку этой пирамиды попал снаряд. Естественно, верх здания был разрушен, этот огромный крест упал на землю и раскололся на несколько частей. До 60-х годов он лежал на земле. В 70-м или 71-м году этот крест склеили и вновь водрузили его на место. на вершину храма восстановлено было это пирамидальное навершие. 40 лет крест простоял, и вот 2 года назад от него отпала одна из частей. То есть он раскололся по этим трещинам, по месту склейки раскололся. Естественно, возникла опасность, что крест может вновь упасть на землю, он может разрушить здание, он вес 20 тонн. Да и люди могли пострадать, по счастью, никто не пострадал. Было принято решение крест этот заменить. И вот отец Георгий, настоятель этого храма, изыскал возможности, вот, изготовили новый,
такой же мощный
крест, его привезли, и вот вчера приезжал наш владыка, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, совершил освящение этого креста, теперь очень сложная техническая задача предстоит водрузить
его. Кран нужно, да, огромный.
Наверное, краны огромные, нужна техника, ну, так или иначе, естественно, эта задача, коль она была решена в свое время в 19 веке, значит, а в 21-м тем более, конечно, решат. Но крест великолепный, конечно, новый крест. И владыка наш в проповеди своей сказал замечательные слова о том, что тот старый крест, который был поврежден во время войны, вот он сейчас уступает свое место, он будет лежать на этом кладбище среди защитников Севастополя. А на его место заступает крест новый.
Да, символично все. Крест очень красивый, мы смогли приложиться, посетить этот уникальный тоже храм, совершенно такой особенный, где очень много мощей, кстати говоря, тоже.
Да.
Но меня поразило само кладбище, такие надгробия, он как серьезный мемориал, то есть все было так мощно, какая дань памяти была, ну,
конечно,
удивительно.
Да, ведь даже уважение к мертвым в России всегда было, мы помним слова Пушкина, помните, любовь к отеческим гробам, это все было, это, в общем-то, одна из черт нашего народа, и поэтому это кладбище действительно настоящее. Мемориал.
Красивое, добротное, такие надгробия. Люди не жалели средств.
Ведь многие из участников обороны Севастополя, которым посчастливилось остаться в живых, они потом завещали, чтобы их в конечном итоге похоронили бы на этом кладбище среди своих товарищей.
То есть это было и почетно.
Да и в нашем, собственно, храме, вот, например, адмирал Иван Шестаков, управляющий морским министерством, был участником обороны Севастополя, доживал свои годы в Санкт-Петербурге, и когда скончался, его прах перевезли из Санкт-Петербурга сюда, в Севастополь, похоронили в нашем храме.
Вот сейчас так все меняется, и политические постоянно какие-то перетрубации. Вот дух времени, он другой уже. Как вот в молодых воспитать вот такое трепетное отношение действительно к отеческим гробам, к святыням и к пониманию истории?
Ну, по-моему, воспитывать можно только примером, собственным личным примером. Если старшее поколение это почтение, эту любовь к отеческим гробам выказывает, то, естественно, те же самые черты унаследует и последующее поколение. Если же этого нет, следующее поколение этого не приобретет тоже.
Ну вот мы сегодня находимся в вашем храме. У вас, как я понимаю, по понедельникам постоянно служится панихида по убиенным и адмиралам, и вообще всем погибшим в Севастополе.
Не только по убиенным погибшим. Собственно говоря, это панихида для всех. Да. Конечно. Но дело в том, что в свое время князь Дмитрий Иоаннович Донской установил день поминовения погибших на Куликовом поле. Это было больше 600 лет назад, а сейчас, в настоящее время, это родительская суббота, на которой поминают всех. Точно так же вот мы совершаем заупокойную службу здесь в день гибели подводной лодки «Курск». Уже на протяжении многих лет это совершается, панихида 12 августа. Приходят афганцы. А можно мы вот вместе с погибшими на лодке «Курск» поменем и своих? Ну, конечно, можно. Поэтому сейчас на этой панихиде уже записки не только о погибших моряках, не только об афганцах, а вообще вот это уже приходит и поминает
всех. Своих сродников.
Да, всех своих сродников. Да. Ну, собственно говоря, церковь Божия, она же состоит из всех. Мы в этом смысле все братья во Христе.
Ну, просто вот я говорю, что жара такая в этом году просто аномальная. Там под 40 градусов, а все-таки людей много, и люди приходят помолиться об усопших. То есть хватает и на это и силы, и внимания.
Да, да, конечно.
То есть у вас это уже традиционно?
Традиционно, конечно, да.
Батюшка, а вот для вас, как и для такого пастыря опытного и человека с разнообразными интересами, какие вот события важные в Крыму происходили, скажем, за этот год?
Ну, собственно говоря, у нас сейчас только самое важное событие – это реставрация нашего храма.
Еще бы, это, конечно, отнимает, наверное, все силы и все внимание.
Конечно, да.
Вот раньше у вас какие-то находки были, у вас как свой маленький внутренний музейчик образовался. Что-то прибавилось из экспонатов?
Ну, вот это ядро, собственно, камень, вот этот севастопольский камень, фрагмент временного памятника на могиле адмиралов, разрушенного французами. Ну, при производстве земляных работ, опять же, нашли мы здесь несколько фрагментов старой, очень красивой чугунной ограды, которая была разрушена, к сожалению, после войны уже. Что обидно, что после войны она была разрушена, эта ограда. Конечно, во время войны была повреждена основательно, но в целом она сохранилась. Ее сломали уже вот в 40-е, 50-е годы. Вот мы несколько фрагментов очень красивых.
Настоящее художество, да,
конечно, художественное литье. Удивительно, просто несмотря на то, что все это уже ржавчина сильно повреждена, но тем не менее, вот эта красота.
Как видно, образец остается.
Да, конечно, да. Вот это тоже вот мы нашли.
Батюшка, ну хочется вам пожелать помощи Божией в таком грандиозном деле, и хотелось бы поприсутствовать при этом грандиознейшем событии, которое будет.
С удовольствием встретимся с вами на освящении.
И нашим радиослушателям хочется пожелать, приезжайте, это будет декабрь, скорее всего.
Об этом будет сказано в средствах массовой информации, обязательно. Это не может быть таким просто
рядовым
событием, поэтому это будет, конечно, широко известно.
Батюшка, помощи Божией и силы.
И вам Божье благословение, покров Царицы Небесной, агра хранителя. Спасибо.
Спасибо. Вы прослушали интервью с протоиереем Алексеем, настоятелем Севастопольского храма святого равноапостольного князя Владимира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский. Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, родился 6 ноября 1623 года во Владимирской земле, по предположению в семье священника. Мирское имя будущего святителя было Михаил. Половину своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей. Сохранились сведения о заботливости святого Митрофана по воспитанию своего сына Ивана. Будущий епископ был некоторое время священником в селе Сидоровском Суздальской епархии. На 40-м году жизни он овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу. Своим место жительством он избрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем Митрофан. Здесь угодник Божий начал иноческое подвижничество, отличаясь глубоким смирением. О его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде. Через 3 года после вступления в Золотниковскую обитель братья соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшего в ту пору настоятеля, стали просить местное духовное начальство о доставлении им в игумена Митрофана. Просьба была исполнена. Вначале подвижник был рукоположен в иерейский сан, затем, несмотря на нежелание, был возведен в игумены Яхромской обители. Когда о ревности подвижника узнал патриарх московский всея Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель, основанную в 15 веке преподобным Макарием Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около 7 лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии, написано немало замечательных икон. Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного патриарха, но и царя Федора Алексеевича, который посещал обитель и нередко беседовал с настоятелем. При дворе к святому относились с особым почтением. Когда в 1682 году, по решению Московского церковного собора 1681 года, была образована новая Воронежская епархия, царь Федор первым ее епископом предложил назначить игумена Митрофана. Епископскую хиротонию 2 апреля 1682 года возглавил патриарх Иоаким. Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта раскольников в июле того же года и присутствовать на прении о вере между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это событие произвело на него сильное впечатление и впоследствии сказалось на его архиерейских делах. Святитель Митрофан приобрел известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических начинаний царя-реформатора. Святитель Митрофан рассматривал духовенство как силу, способную воздействовать на население самым благотворным образом. В самом начале своей деятельности святитель начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Митрофан любил церковное благолепие и вкладывал в строительство собора огромные средства. Быт святителя был более чем скромен. Особую страницу в биографии святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно входил в судьбу молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял постройку флота, предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее материально. Когда в 1696 году русские войска одержали победу над турками под Азовом, Петр I повелел святителю Митрофану, как бы в награду за участие в этой победе, именоваться епископом Воронежским и Азовским. В то же время святитель Митрофан не мог одобрить слишком тесного общения царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Святитель отказался посетить Воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы. Исповедничество епископа устыдило Петра. В знак согласия с ним он убрал статуи, и мир был восстановлен. На Воронежской кафедре угодник Божий пробыл 20 лет, до самой своей кончины. Любимым размышлением святого было памятование о смерти, о загробной жизни, о мытарствах. Любимой молитвой — молитва об умерших. В своем духовном завещании святитель Митрофан назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых мужей. Употреби труд, храни умеренность, богат будешь. Воздержно пей, мало ешь, здрав будешь. Твори благо, бегай злого, спасен будешь». Приставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями. Царь своими руками помогал нести гроб святителя, почитаемого им за святого старца. С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана особенно возросло. При соборе начали появляться записи о чудесах на его гробнице. В 1831 году последовало официальное донесение об этом синоду, по решению которого 7 августа 1832 года состоялось торжественное открытие гроба, а затем последовала канонизация святителя. От его святых мощей, по милости Божией, происходили многочисленные исцеления страждущих телесными и душевными недугами, одержимых и расслабленных. Одной из ярких линий жития святителя Митрофана является его дружба с царем Петром I. Перед нами пример идеального отношения церкви к государству. Святитель всегда относился к планам и просто поведению царя как старший друг. Он поддерживает добрые патриотические начинания Петра, не ограничиваясь моральной помощью, но изыскивая и материальные средства. И как добрый друг, сохраняя личное нравственное достоинство, он огорчается нехристианскими, по сути, пристрастиями царя к европейским ценностям. Причем не только огорчается, но и честно, мужественно свидетельствует о правде Божией. Как не вспомнить древнее «Платон мне друг, но истина дороже». Об этом-то своем долге перед миром, долге содействия всему благому, равно как и свидетельство о неправде в духе печалования и жертвенности, никогда не должны забывать служители Божии, которым прежде отнесем пастыри и церкви, не исключая, однако, и верных мирян.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Разъясните о ношении брюк и употреблении косметики в православными женщинами. Господин Кураев допускает ношение брюк, так как существуют женские брюки, и употребление косметики является данью традиции.
Я вам скажу вот что. В церкви, я говорю не о храме, а о церкви. Церковь как общество, церковь как собрание верующих, церковь как тело Христово, нет слов. Слов таких. Брюки, юбки, платья. Там знаете, что есть? Знаете, что там есть? Целомудренно, нецеломудренно, развратно, скромно. А брюк, платьев, то не существует. Скажите мне, как вот вы предпочли бы, чтобы девушка сидела в платье выше крыши, что напротив нее сесть нельзя? Или лучше, чтобы она делала все-таки брюки, чтобы все было прилично. Конечно, я понимаю, безобразно, когда, простите меня, необъятная вот такая дама и на себя натянет. Но это просто уже эстетически просто безобразно. Это уже у нас теряется просто вкус. Это жалко, конечно. Это я понимаю. Дело в том, в церкви один принцип. Надо одеваться целомудренно, а не бессовестно. Вот, для кого-то, да, может быть, и брюки. Для кого-то, да, платье или юбка. Простите, можно платье одеться бесстыдно, можно брюки одеть бессовестно. А можно и наоборот, целомудренно будет и в платье, и в брюках. Поэтому надо с этой точки зрения оценивать. Вы слышите, с этой христианство призывает к целомудрию, к чистоте, а не к брюкам и к платьям. Вот принцип церковный. Вот его надо держаться. От него нельзя отступать. В отношении косметики. Я вам скажу так. Аристократки были такие в России, может быть, вы слышали. Они тоже употребляли духи. Но знаете как? Знаете, как они употребляли? Так, что и это действительно духи, или она сама так плухает. Тонко-тонко, чуть-чуть. Когда увидели это, простите меня, ничего не понимающие, хватает пузырек, раз, пол пузырька, бах, и идет бедный, к ней за километр не подойдешь. От нее разит так называемыми духами. Грубятина. Грубятина, бедная обезьяна, увидела, что, оказывается, можно духи употреблять. Все дело-то в чем? Мы же умываемся, мы же чистим зубки, мы причесываем волосы. Разве кто за это ругается? И я понимаю, что иногда женщины чуть-чуть, чтобы не было заметно, вы слышите? Беда когда? Когда вы видите, что вместо женщины идет манекен. Когда симпатичная девушка... А идет, как, я не знаю кто, манекен идет. Бедные портят себя, даже не понимая этого. Вот это уже действительно нехорошо, что она себя портит. А так, чтобы это было незаметно, почти незаметно, ну почему же? Мы же зубы чистим, и никто нас не спрашивает за это. И умываемся даже, и чистим свою одежду, чистим и гладим даже ее, понимаете? Это же ужасно. А вы знаете, что это косметика тоже? Ну еще бы. Глаженной чистой одежде ходить. Поэтому вся суть в чем? Не в самой по себе косметике, а как мы применяем ее.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Еще хочу сказать о так называемых нормальных людях. Эту притчу произнес мой близкий друг Олег Борисович Модин, авиатор по профессии и мыслитель по призванию, дай Бог ему здоровья. Я однажды побывал, как я уже говорил, в Святой Алексеевой пустыне, первый раз побывал. Мне предложили, как участник конференции, ночевать, поехать в Переславль в гостиницу, и предложили два варианта. Можно в гостиницу поехать, а можно с семинаристами там, в этом общем их тереме, где живут семена, огромный зал, там кровати на 150 там, в длину. Я говорю, конечно, я семинарист, мне интересно было посмотреть, что это за люди вообще. Вот я посмотрел, как они между собой общаются. Молодые ребята, 16, там, 19 лет. Мне было страшно интересно. И вдруг я увидел молодых людей, которым ничего плотское не чуждо. Ну, в 17 лет, хоть ты послушник, хоть ты, я не знаю, там, при храме, там, не знаю, там, свечи продаешь, хоть что, если тебе 17-18 лет, тебе надо жениться, замуж выходить. И ты вообще думаешь о плотском. Это нормальное явление. Никто и не говорит, что оно ненормальное. И вот как девчонками они песни под гитару поют. Но какие? Я впервые в жизни увидел молодежь, которая поет русские песни под гитару. Причем на два голоса я был поражен. Девки с ними. Они ухаживают за девками. Но как? Я увидел просто сцены из пьес Островского только в реальной жизни. Ну, как какую-нибудь Анюту, там, Анюта, ты не забудь меня никогда. Вот такая сердечная, душевная любовь. Они говорят о женитьбе. Только брак, я заметил, в разговорах женщину они рассматривают только как объект. Они рассматривают ее как женщину, то есть плотскую любовь, но они не дураки, они ее не отрицают, но как жену, то есть как подругу жизни, да? И вот друг с другом два мальчишки разговаривают, один другому говорит, не женись на воцерковленный, запилит. А другой говорит, что, говорит, мирской, что ли, жениться? Да, говорит, женись на мирской. Она, говорит, благодаря тебе, во-первых, к Богу придет, а они, во-вторых, не запилит, а воцерковленная запилит. Попадет, станет, запилит. Ну, я посмеялся, конечно. Ну вот смотрел я за этими молодыми людьми, поглядел на них, как они читают молитву перед сном, как они, вот говорю, общаются, и подумал, боже, какие хорошие ребята. Вот у меня возникла вот такая, боже, какие хорошие молодежь, какая хорошая. Я рассказал своему другу Олегу, и он сказал, нет, Алексей, это не хорошие люди, так нельзя говорить. В 17-18 лет еще нельзя этого сказать, потому что жизнь впереди еще у них. Но это нормальные люди. Вот это выражение, я его как притчу себе записал в память. Нормальные люди. Это люди молодые, которым ничто не чуждо, как я сказал. Кстати, у них есть там и бой, они изучают, и рукопашные. Это мужчины, это такие крепкие парни. То есть это не какие-то там инфантильные ходят, которые там, как написал гениальный Виктор Астафьев, малокровный очкарик. И не такие, это добрые молодцы. Им же служить, стоять часами на литургиях потом, если они священниками станут. Им же и пьяниц исповедовать, и разбойников, кого угодно. Это крепкие мужики. Но они нормальные, в них нет похабства. В них нет испорченности человеческой природы, выражаемой самим человеком. Вот чего в них нет. Ну и, наконец, мир православия – это принятие Нового Завета. Это самое главное. Это мир молитвы, которая там не прекращается. Молитвенное пение, молитва через слово, молитва через икону. Это, конечно, главное. Православие – это место, где всегда можно это совершить. Конечно, человек может в любой момент и в любом месте совершить молитву. Но если этот человек хочет обратиться к Иисусу Христу, то, конечно, все-таки он придет в храм, в церковь. Эти храмы для этого должны быть везде. По правилам Серафима Саровского «Спасися сам, и тьма вокруг тебя спасется». А ты создай место, чтобы вот такой сам, чтобы мог там спастись. Вот я неделю назад поехал искать, мне нужно было искать три уникальных холодных паровоза, которые сохранились во всей России. Из 522 штук на сегодняшний день сохранилось 6. 3 на Урале и 3 на севере. И вот поехал на такую станцию, называется Урдома, под Котласом. 2,5 часа на большой скорости 100-120 км в час ехать. 2-2,5 часа от Котласа до Урдомы. Я думал, еду в Медвежий край в какой-то. Оказалось, совсем все не так. Вот почему, говорят, надо познавать свою страну? Почему надо много ездить? Потому что иначе ты тоже ведь не понимаешь многих вещей. Тут много доброхотов, а России толковать, не зная, не видя ее, ничего про нее не понимая толком. Какие-то интеллигенции, как правило, столичная, которая не видала России, так если разобраться-то. Кроме как в газетах, ничего в жизни никогда про нее ничего не понимает. Россию надо истопить пешком. В нее мало понять, мало только верить. Ее истопать надо всю, изъездить, сходить, пол России-то. Возьмите биографии, Бунин, Горький, Чехов, это ходоки, Гоголь. Он не то, что по России, он в Иерусалим паломническую, вон куда ударялся. Это все были Пушкин, долго мне гулять по свету. То в коляске, то в карете, то в телеге, то пешком. А то есть такие доброхоты, они все про Россию знают, всех учат, как здесь должно быть. Через каждое слово «Господи помилуй», через каждое слово «все кругом грешники». Через каждое слово всем все плохо, через каждое слово ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А так копнешь его, он ничего не видел, ничего вообще не знает, о чем говорит-то. А мудрость согласит лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, да. Но я не хвалюсь, это просто, как это для сведения. Вот приезжаю я в эту урдому, паровозы эти холодные стоят, это всегда очень такая картина, очень трогательная, очень причудливая. Я замечаю, как у пассажиров в вагонах в таких случаях какое-то удивительное зрелище, эти паровозы, когда ржавые, начинают мелькать за окном эти ряды, как у людей. Прямо они к окнам сразу смотрят на это, как на какие-то динозавры, что ли, какие-то, или что такое-то, ископаемые. И вот выхожу, а там часовня Николая Чудотворца на перроне. И вот, вы знаете, убрать эту часовню, и даже несмотря на то, что вокзал облагорожен, платформа облагорожена, там сейчас газовики какие-то, нефтяники, там все это преобразовано. Кстати, там построен огромный храм, не на станции, а в самом поселке, огромный храм. Есть добродетели, дай бог им здоровье, которые дают деньги, строят. Но на перроне построена часовня. Мало кто сейчас помнит, что это была традиция русских железных дорог, и в частности северных. Савву Мамонтов очень за этим следил, когда строил Московский, Ярославский, Архангельск, ведь на всех маломальских станциях больших обязательно был храм, либо пристроенный практически к вокзалу, как в Буе, храм во славу Николая Чудотворца, храм святаго Николая Чудотворца. Либо это был храм, допустим, там в Александрове, который сейчас возродили, святого Лукиана и так далее. Это вообще традиция для тогдашней России была нормальная. Была обязательно икона с кружкой в вокзале, даже самой маленькой станции. Человек мог помолиться в дорогу-то. А как же? Без молитвы ехать-то куда-то нельзя. Там стоит эта часовня. Все. Это сразу дух. Она простая часовня из белого кирпича, никаких изысков архитектуры. Куполочек. Но она открыта. Пусть там нет никого. Но один человек, может быть, из всей урдомы, придет как-нибудь в эту часовню один раз. Господь спросит, веруешь ли в меня? Он так спокойно, ему простодушно скажет, да верую, Господи. Купит свечку, поставит и спасется. А через него, может быть, еще кто-то спасется. Дай Бог, да. Вот и все.
Thank you. сегодняшней передаче, кроме тех музыкальных произведений, которые объявлял и о которых рассказывал сам ведущий, звучала его музыка, музыка композитора Алексея Борисовича Вульфова. Всего доброго!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Рваный барин». На следующий день после обеда только что мы с Васькой устроились на телеге, чтобы сопровождать нашу кухарку полоскать белье на речку. В ворота вошел торопливой походкой Василий Сергеевич, держа под мышкой что-то, завернутое в газету. — Это что у вас? — спросил я. Он хлопнул меня по лбу и сказал загадочно. — Архитектура! Слово было непонятное, но дворник Степан сейчас же объяснил. Такое строение на бумаге. На речку я не поехал. Я вошел в кабинет и присел в уголок на диване.
Отец сидел за столом и разглядывал большие синие листы приятно похрустывавшей бумаги. Василий Сергеевич стоял, наклонившись, и то и дело вытирая лысину красным платком. Пот катился градом с его сильно осунувшегося лица. На спине парусинного пиджака темнели две мокрые полоски. Его пальцы, указывавшие что-то на синих листах, дрожали. Дрожал и голос. «Так...» — невнятно говорил отец, разглядывая листы. «А это что?» «А это... это... тут крылья. Он сейчас в охру, под желтой пущен. И вида, конечно, не имеет, но в ночи будет в самый раз. В золото будет ударять. Как живо трепещущий! А вот тут... видите? Видите, полоски потемнее пущены. Так это перышки. В ночи переливать будут. Перышки? Да где ж они? — спрашивал отец. — Перышки-с. Они объявятся при огнях и затрепещут. Будьте покойны-с. Это всех поразит, и будет благодарность. Это все со смыслом пущено. А это, извольте взглянуть, снопики-с, снопы-с. Труд означает народный, всей России. Сердце будет говорить. А тут вот васильки будут пущены. Огни у меня показаны в особом списке, по буковкам. Уж я сам все на местах распланирую. Он рассказывал долго и подробно, и все чего-то боялся. Рассказывал и украдкой взглядывал на отца. Занятно. И отец хлопнул его по спине. Ишь, взмок даже. И откуда все это у тебя? Василий Сергеевич пожал плечами и улыбнулся. Я видел, что все идет как по маслу. Из головы-с. Он приложил руку к груди и выпрямился.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.